Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тульц. В 2007 году мы ввели в этой программе рубрику о книгах, прочитанных историками, и сейчас попробуем кратко суммировать кое-что из прочитанного ими. Начнем с того, что прочел недавно профессор кафедры этнологии Европейского университета в Петербурге Илья Утехин. Это книга Алана Купера «Психбольница в руках пациентов», вышедшая в питерском издательстве «Символ Плюс» в 2004 году.
Эту книжку я позаимствовал у своих друзей-программистов. Она странная, она не такая, как обычно книжки, которые я читаю. Автор книжки Алан Купер в прошлом сам видный программист, а ныне консультант по дизайну взаимодействия. То, чем занимается Алан Купер, и мы узнаем об этом из книжки, изобретение того, как человек будет чем-то пользоваться, как он с вещью будет общаться. Иногда тут вообще ничего такого особенного и не требуется изобретать. Положим, с лопатой или с ножом. Проблем не будет. Но потому что всем понятно, как лопатой пользоваться. Все знают, что такое копать и как это делают. Даже если ты не землекоп-профессионал, интуитивно понятно, что делать с лопатой. Вот со многими другими предметами, которые окружают нас в быту, в частности, дело сложнее. Дизайн взаимодействия, он, например, про мою микроволновку, которая была куплена когда-то со скидкой. У микроволновки, у многих других бытовых веществ, устройств есть внутри разные сложные штучки, микросхемы. И про многие устройства простому смертному вообще непонятно, как они действуют. В отличие от языков пламени, энергия поля, которая в микроволновке, глазу не видна. Кстати сказать, я довольно быстро понял, почему микроволновка была с уценкой. В инструкции было написано: вы на всякий случай ставьте туда внутрь стакан воды, потому что если там дверца закрывается, а еще не дошло до конца, то начинает саморазрушаться, потому что не отключается вот этот вот нагрев. Люди, когда ее проектировали, не догадались предусмотреть что-то такое. И теперь бедным пользователям приходится ставить туда стакан с водой. Вот подобные вещи, подобные коллизии, но только не с микроволновкой, не с такими относительно простыми и прозрачными вещами, а с компьютерными программами описывает автор книжки. Вообще он всячески пытается встать на защиту пользователя таких вещей от людей, которые по недосмотру или по другим менее уважительным причинам создают вещи, общение с которыми у обычного человека вызывает злость. Умными словами принято говорить, что это у них такой неудачный интерфейс. Но это вежливо сказано, я бы вот руки оторвал. Точнее, отправил бы заниматься другими менее вредными делами, ну, скажем, служащих фирмы Toshiba, которые придумали мой неплохой, в общем-то, видеомагнитофон. Какие-то функции у него доступны только через пульт дистанционного управления, кнопок на панели нету. А если в пульте сели батарейки? Я вот тут позавчера искал, как открыть отсек батареек минут 10. О наличии этого отсека меня предупреждал только здравый смысл. Никаких внешних свидетельств его присутствия не имелось. Но, наверное, предупреждала меня еще и пухлая инструкция, чтение которой, подозреваю, настолько меня угнетало, что я бессознательно ее засунул куда-нибудь. Вот про такие коллизии с компьютерами и с программами, у которых слишком много функций. Причем большей частью этих возможностей и функций мы никогда не пользуемся. И написана эта книжка. Дело в том, что фотоаппараты, банкоматы, автомобили, видеомагнитофоны, многие другие устройства с программным обеспечением ведут себя, несмотря на все различия, очень похожим, очень узнаваемым компьютерным образом. Причем часто те, кто их придумывают, говорят, что виноват пользователь. Вот есть пользователи неподготовленные, а есть продвинутые пользователи. Продвинутые пользователи – это такие, которые готовы в меру своих способностей радоваться тому, что программа работает, и закрывать глаза на то, как неудобно ему с ней общаться. Так что, видите, такие продукты, такие вещи делят людей на классы. Есть люди неполноценные, которые не умеют общаться с такими вещами, а есть энтузиасты, для которых не проблема пробиваться через множество экранов, которые требуют от нас ответов на вопросы, выбора из меню, нажатие одной из многих кнопок и постановки галочек. Автор книжки предлагает нам хорошую метафору. Он говорит, это как восхищение танцующими медведями со стороны энтузиастов компьютеризации, таких продвинутых пользователей. То есть медведи, знаете, если они танцуют, они уже самим этим вызывают восхищение. И это восхищение многих людей отвлекает от мысли о том, что на самом деле это, конечно, ну, не очень хороший танец, не совсем нормальный. И тут интересная аналогия проводится между пользователями-апологетами технологии и жертвами стокгольмского синдрома. Знаете, как жертвы террориста, захваченных в заложники, защищают этого террориста, которому попали. Ведь он разрешает сидеть, дает попить и даже в туалет выводит. Вот они и начинают его защищать. Понятно, с кем в пределах этой аналогии сравниваются разработчики программ. Увы, это сравнение, как показывает Алан Купер, имеет под собой основание. Он рассказывает нам о коллективной психологии разработчиков программного обеспечения, о психологии людей с, как он формулирует, с нетипичной подготовкой, нетипичной индивидуальностью и нетипичными склонностями. Соответственно, он показывает, какие факторы определяют конечный вид и функционирование программ и таких продуктов. Это специальная новая, относительно новая область исследования, которая называется «Взаимодействие человека и компьютера». Чтобы общение с программой или техническим устройством делало людей, если не счастливыми, то ну хотя бы довольными, автор этой книги говорит нам, что дизайн взаимодействия должен предшествовать созданию продукта. Он должен продумываться на самом первом этапе, на уровне технического задания, когда определяются цели взаимодействия. И самый интересный метод для этого, который предлагает Алан Купер, это представить себе конкретных персонажей, людей, с выдуманной, но характерной биографией и именем, с конкретным набором умений и мнений, и поставить их в центр проектирования. То есть проектировать продукты для этих конкретных людей, а не вообще. Так что, видите, психбольница – это индустрия высокотехнологичных изделий. Во главе всего там инженеры и программисты, у которых своя логика. Они ценят мощь и богатство функций программ, но они не в силах оценить свои произведения с точки зрения простого человека, который будет этими программами пользоваться. Вот это и есть та самая психбольница, которой заправляют пациенты. И с этим что-то надо делать. Поскольку сам автор – представитель этой высокотехнологичной индустрии, есть надежда, что однажды, когда-то эта психбольница будет выпускать какие-то другие продукты, с которыми нам будет легче общаться.
Питерский этнолог Илья Утехин. Американский историк, профессор из Чикаго Йоханан Петровский Штерн в январе рассказывал в нашей программе о вышедшей в издательстве Йельского университета книге Джошуа Рубинштейна и Владимира Наумова «Сталинский тайный погром. Послевоенное судилище над Европейским антифашистским комитетом».
Многие западные советологи объясняют уничтожение Еврейского антифашистского комитета советским антисемитизмом, государственным вообще и сталинским параноидальным в частности. Антисемитизмом, который приобрел очертания погрома после приезда Голды Мейер в Москву, когда десятки тысяч москвичей пришли выразить ей свои молчаливые восторги и солидарность. И тогда власти решили, что евреи более не самое лояльное национальное меньшинство в Советском Союзе, а самая настоящая этническая диаспора, только и мечтающая предать социализм и сбежать в свой буржуазно-националистический Израиль. Может быть и так. Но из книги «Сталинский тайный погром» возникает другая картина. Между советскими евреями и властью возникла влиятельная, активная организация, пользующаяся международной репутацией, санкционированная Кремлем и претендующая на то, чтобы представлять интересы советского национального меньшинства. Еврейский антифашистский комитет оказался организацией, которые обращались как к самой советской власти, как пишут в Кремль, как взывают к милости вождя. Из провинциального ходатая комитет вырос в еврейское советское лобби. Разумеется, власть воспользовалась первым же предлогом, чтобы от него избавиться. Поэтому уничтожение Еврейского антифашистского комитета вовсе не результат русского или советского антисемитизма, и не попытка расправиться с советской культурной идиш, и не сталинский ответ на образование немарксистского Израиля. Это катастрофа восточноевропейских евреев, которых социализм эмансипировал, даровав им свободу и равенство, но при этом отнял право на братство. Это трагедия евреев, глубоко и бескорыстно поверивших в социализм.
Профессор истории из Чикаго Йоханан Петровский Штерн. Год 70-летия Большого террора. Об одной из книг советскому государственному террору посвященных, рассказывал в нашей программе московский историк Арсений Райкинский, председатель правления Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал».
Только что вышла в Санкт-Петербурге книжка такой молодой исследовательницы, ее зовут Софья Чуйкина, называется «Дворянская память. Бывшие в советском городе. Ленинград, 1920-30-е годы». О чем же эта книжка? Вот сама она определяет эпоху и вот то, чем она занимается, проблему главную, как проблемой большого компромисса. Вот она говорит, большой террор, там, великие стройки, эти слова «большой» и «великий», они какие-то всегда приписываются вот этому первому 20-летию советской истории. А был большой компромисс между прошлым и настоящим. И поисками этого компромисса занимались, по сути дела, все люди в ту эпоху. Эпоха изменилась. Она и потребовалась для того, чтобы выжить, существовать, как-то творить даже в новое время, да, потребовалось всем пересмотреть свою старую биографию и свою семейную историю и создать новый вариант этой биографии и истории, такой приемлемый советский вариант. Ведь, по сути дела, в каждой биографии, в каждой судьбе был какой-то изъян. Кто существовал там, я не знаю, у кого-то был родственник-эмигрант, кто-то служил в Белой армии, кто-то где-то не там служил в дореволюционную эпоху, у кого-то были какие-нибудь родственники, там, признанные уже социально опасными элементами, у кого-то были батраки и так далее, и так далее. Все это надо было замаскировать и каким-то образом представить свою семейную и свою личную историю каким-то новым образом, совершенно, значит, приемлемым и лояльным. И вот поиски вот этого представления занимали у людей огромное количество времени. Совершенно ясно, что самым уязвимым слоем населения это было дворянство. Понятно, потому что сотни анкет, в которых они должны были все время писать и записывать, значит, вот кто они такие, из кого, и дальше от этого определялась судьба, определялся прием на работу в вуз. Мне кажется, что эта книга, ну, и очень интересна, и сегодня в некоторой степени поучительна, потому что снова началось встраивание биографий, старых биографий, в политический контекст. Вот были годы, в первые годы после перестройки, в перестройке и сразу после, когда вдруг огромное количество обнаружилось оппозиционеров, явных и тайных. Потом эту оппозиционность стали замалчивать. То скрывали, то наоборот стали рекламировать свою принадлежность к каким-то структурам, которым принадлежать считалось в одни годы неприлично, а в другие годы, наоборот, теперь оказалось престижно. Важная, талантливая и, по-моему, хорошо написанная, хотя иногда немножко мудреным языком книга.
Но, возвращаясь к книге молодого питерского социолога, у человека, не читавшего еще это исследование, невольно возникает социологический вопрос. Куда делся весь этот класс бывших, от которых осталась лишь дворянская память?
Ну, по сути, куда делось дворянство? После 45-го года о них, в общем, перестали говорить в прессе, их как бы уже и не стало. Еще с конца 30-х исчезли, конечно же, семейные архивы, частично уничтожены, были распроданы или куда-то делись портреты предков. Я говорю о тех, конечно же, кто уцелел. Куда сделалось дворянство? Оно стало служилой советской интеллигенции. Частично совсем лояльный, частично фрондирующий, частично оппозиционный. Оно растворилось.
Московский историк Арсений Райкинский. Мой пражский коллега, исследователь истории Англии Кирилл Кобрин, рассказывал в нашей программе о книге английского философа и социолога Джулиана Богини, решившего в поисках национальной идентичности выяснить, что такое английскость. С этой целью он на полгода уехал в совершенно типичный английский город Ротерхэм и попытался жить как все. а результаты описал в книге.
Книга называется «Every Town», то есть, ну, как бы обычный город, город такой, как все. Там он подводит, ну, некоторые результаты своих исследований и делает совершенно потрясающий вывод. То есть он пытается объяснить, что же такое «Englishness», то есть английскость, не британскость, общая для всех подданных Британской империи, а именно английскость. Для нас, тех, кто живет за пределами британского острова, британских островов, английскость – это какие-то лорды в цилиндрах и смокингах, это скачки в эскоте, это королевская семья, это чай, сервизы в Эджвуд и так далее, крикет. А на самом деле богиня утверждает, что английскость – это набор привычек и вкусов английского рабочего класса. То есть не крикет, а футбол, не походы в дорогие рестораны, а еда, которую подают в пабе. И вот с его точки зрения, вот как раз здесь и есть нерв так называемой английскости. Это совокупность привычек действительно английского рабочего класса, но рабочего класса в широком смысле, как бы класса наемных работников. Ну и в завершении этой истории, которая довольно любопытная, которая наводит на мысли, что, в общем, людей, которые ищут русскую национальную идею, русскую национальную или российскую национальную идентичность, неплохо бы послать на полгода в какой-нибудь город вроде Арзамаса или Павлова, или, я не знаю, Нижнего Тагила, пусть они поживут там полгода, суммируют свои наблюдения, поживут жизнью тамошних людей и опишут то, что они с помощью присущей науки методологии и прочих способов опишут то, что они там увидели, и таким образом можно будет заложить некие основы новой, наверное, национальной идеи. Пусть они смотрят ток-шоу или реалити-шоу «Дом-2», пусть они слушают группу «Виагра», пусть они читают газету «Московский комсомолец» или «Спид-инфо», и только это, и посмотрим, что из этого выйдет. Очень любопытный эксперимент. Но в завершение я хочу рассказать очень интересную историю, которая много открывает для тех, кто считает, что вот эта национальная идентичность – это нечто основное, пасконное, корневое и так далее. Так вот, богиня в один из дней, когда он жил в этом городке Роттерхэм, приходит в паб и видит там объявление, что теперь повар этого паба готовит и таиландскую еду. Богиня берет пинту пива, встает у стойки рядом с каким-то своим местным приятелем, и тот говорит: «Я не хочу, чтобы здесь была таиландская еда, мы вообще не хотим здесь иностранной еды, мы хотим есть такие привычные наши типичные вещи, которые мы обычно привыкли здесь есть, например, лазанью».
Исследователь британской истории Кирилл Кобин. И еще об одной, вышедшей в 2007 году, книге мы успеем вспомнить сегодня. О ней рассказывал нам питерский историк профессор Евгений Анисимов.
Недавно вышла замечательная книжка Натальи Борисовны Лебиной «Энциклопедия банальностей. Советская повседневность, контуры, символы, знаки». Именно в этой книжке предпринята попытка как-то сохранить уходящую советскую эпоху. Это не филологическая работа, не словарь в традиционном смысле этого слова, а сочинение историка. И в этом-то есть ценность книги, потому что там, в отличие от словаря, вовсю стоит проблема семиотической реконструкции советской повседневности. Одна из интереснейших тем современной науки. Ну, к примеру, выпивончик. Так ласково называли в середине 70-х годов небольшие спонтанные застолья с ограниченным количеством выпивки и без тяжелой закуски. В художественной литературе и публицистике 70-х существительный выпивончик часто сопрягалось с прилагательным «легкий». Дело в том, что после постановления ЦК о мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма 1972 года в стране была ограничена продажа спиртных напитков крепостью 30 градусов и выше. Одновременно промышленность нарастила производство 28-градусных напитков, виноградных, плодово-ягодных вин, которые употреблялись прямо на рабочем месте. Современник вспоминает, повсеместно была распространена традиция празднования дней рождения в коллектив, такой междусобойчик, выпивончик, что обеспечивало для всех семейные железные алиби на весь вечер. Появление данной практики вовсе не свидетельствует о беспробудном пьянстве советского человека на работе. Скорее, это свидетельство роста корпоративных связей, которые не вписываются в официальную модель служебных отношений. А к концу 80-х ласковый термин «выпивончик» стал дополняться нежным понятием «бухарик», то есть «легкий алкоголик». Или, например, «Козел». Так 60-е годы именовали игру в домино, весьма распространенное времяпрепровождение в часы досуга и обеда. Внешне лишенная азарта, процедура забивания козла не была гонима властями, в отличие от зловредных карточных игр. В домино играли в обеденные перерывы на предприятиях, зажав согнутые ладони костяшки, с треском выкладывали их. От названия игры появилось слово «козлятники» – «русское чудо». В 1963 году два кинематографиста из ГДР создали документальный фильм «Русское чудо». Он рассказывал о грандиозных переменах в жизни советских людей. Фильм с успехом многократно демонстрировался в СССР, а в быту же в этот год «Русским чудом» прозвали появившийся батон за 13 копеек с добавкой гороховой кукурузной муки. Производству белого хлеба по этой рецептуре правительству были вынуждены прибегнуть из-за экономических трудностей 62-го года. Или, наконец, цыпленок табака. Самые шикарные из доступных ресторанных блюд 60-х годов. В условиях нарастающего дефицита мясных продуктов, связанных с хрущевскими экспериментами, на куриное мясо позволяло решить проблему общественного и домашнего питания. Высоцкий писал: «Сидели ели мы цыпленка табака, а в это время нас попутала ЧК, ЗК Петрова, Васильева ЗК». В начале 70-х годов, по мере возведения мощных птицефабрик, советские хозяйки стали осваивать приготовление табака в домашних условиях, а промышленность тут же подсуетилась и наладила выпуск специальных сковородок. Они имели крышку с прессом для расплющивания синюшных куриц стоимостью 1,75 рубля за килограмм. И вот автор в предисловии пишет: «Пройдет какое-то время, и новое поколение придется подробно и долго объяснять законы функционирования общества, в котором существует всего одна политическая партия, а выборы безальтернативные, всегда со 100% положительным голосованием при полной явке избирателей. Удивительное время живем мы». Вот это автор писал в прошлом году, а уже сейчас мы можем сказать, что, в общем-то, люди привыкают к тому, что может быть одна политическая партия, что выборы безальтернативные, почти всегда со 100% результатом, потому что ничего не бывает просто так, и прошлое, оно всегда возвращается, а советское в особенности, потому что такое количество людей страдает от свободы, которая им не нужна, оно как-то не думает о том, что вместе с этими безальтернативными выборами и со 100% положительным результатом вернется и «Выпивончик», и «Козел», и «Русское чудо», и «Раскидайчик».
Рассказывал историк Евгений Анисимов. Надеюсь, что в наступающем новом году он и другие постоянные участники нашей программы продолжат делиться с нами своими впечатлениями о прочитанном. Прочитанное в 2007. Продюсером этого выпуска программы «Разница во времени» была Наталья Пахомова, автор и ведущий передачи Владимир Тольцов.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Погиб известный журналист Геннадий Бачинский. Он попал в автокатастрофу по дороге в Сергиев Посад. В Оренбургской области из-за аварии 60 домов лишились тепла. Без теплоснабжения остаются 800 человек, 200 из них дети. Росприроднадзор рассчитывает в течение недели завершить основные работы по ликвидации утечки нефтепродуктов в районе подмосковного города Королев. Заместитель главы ведомства Олег Митволь полностью исключает попадание мазута в реку Клязьма и Клязьминское водохранилище. В Петербурге задержаны два участника несанкционированной акции протеста против градостроительной политики властей. Михаил Саакашвили, победивший на президентских выборах в Грузии, пообещал бороться с бедностью и улучшить отношения с Россией. Победу на парламентских выборах в Тайване одержала находящаяся в оппозиции националистическая партия Гоминьдан. Она получает 81 место в парламенте из 113. У правящей демократической прогрессивной партии лишь 27 мест. Президент США Джордж Буш, совершающий поездку по Ближнему Востоку, прибыл в Бахрейн. В его планах, в частности, посещение базирующегося в этой стране 5-го флота США. В Македонии упал военный вертолет. По сообщению СМИ погибли 11 человек, военнослужащие, возвращавшиеся из Боснии, где они принимали участие в миротворческой миссии Европейского Союза. Причины катастрофы неизвестны. В Казахстане из-за угрозы нового взрыва приостановлены поисково-спасательные работы на аварийной шахте «Абайская».
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стрелян, с передачей «Ваши письма». Письмо с Украины. Пишет один из районных начальников, бывший учитель. Таких людей можно встретить в Украине. Есть такие и в России, но в Украине, по моим наблюдениям, больше. Романтики, честняги. Пишет о том, как трудно ему, да и всему командному составу страны, вертеться в условиях, разбалансированной социальными подачками и воровством экономики, возросшим до небывалой высоты аппетитом электората, приученного только требовать, но лишенного привычки тащить плуг. Это все его слова. «Боже», — продолжает он, — «если бы экономика руководствовалась теми добродетелями, которыми наделяет себя леди Ю», — так автор называет нового премьер-министра Юлию Тимошенко, — «мы, украинцы, уже жили бы в последней стадии коммунизма. Кстати, Анатолий Иванович, надо вам знать, что на местах стали меньше красть из казны». Рискованно, решение на приобретение и аренду земельки и тому подобные операции, разумеется, с откатами наверх. Но с этого кормятся первые районные лица, а рядовым чиновникам уже никто ничего не дает, их никто теперь не боится, а значит и не уважает, потому что все уже знают, что собственностью единолично распоряжается один человек, шеф района. Все рычаги в его руках, ему и несут. Отсюда своеобразное настроение чиновничьей шушеры, продолжает он. Она кипит и жаждет порядка. Вся ее надежда на то, что в стране появится твердая рука. Вот этот символ прежней славы власти и есть нашим последним упованием. А народ тем временем выживает. Неплохо, надо сказать. Вопреки постоянному скулению на низкие зарплаты и высокие цены, в Украине за год на треть выросла продажа новых автомобилей и бытовой техники, квартир, хозяйственность. Именно эта черта, одна из немногих позитивных, которыми нас неведомо за что наградил Бог, и является украинской верой, надеждой и любовью. Так заканчивается это написанное на отличном украинском языке письмо. В нем, если вы заметили, есть противоречия. Автор говорит, что украинское население развращено подачками власти, приучилось драть глотку за свою долю пирога и не собирается умерять аппетиты, а после этого мы у него же читаем, что только природная хозяйственность украинцев держит и, наверное, все-таки удержит их страну на плаву. Поразмышлять над этим противоречием я предоставляю слушателям. Александр Левчак из Екатеринбурга в числе событий минувшего года вспоминает осенний бунт подростков в Кировградской колонии. Читаю. «Скажут, бунты были и до Путина, от себя добавлю, и не только в России. Но ведь идея вся власть ментам, чекистам тоже не нова», говорится в письме. беспродухов в виде реальных выборов, независимости суда, свободной прессы, демократия оборачивается бутафорией. Человек чувствует себя беззащитным. Стоит ли удивляться, что в таких условиях ребятишки идут под пули, как это было в Кировограде? На мой взгляд, этот бунт – провозвестник грядущих социальных взрывов. Их вызовет завинчивание гаек. Система подавления включает имитацию общественного контроля и казенную правозащиту. Наша главная казенная правозащитница Мерзлякова регулярно бывала в Кировградской колонии. Газеты и телевидение пестрели отчетами о ее визитах. Вот она везет туда подарочки, вот едет туда с губернатором Росселем и рассказывает, каким большим событием это стало для всей системы. А вот, вдумайтесь, Анатолий Иванович, обличает оппозицию. Почему оппозиция не вспоминает о том, какое огромное дело сделано, выделены бюджетные средства на организацию бесплатного питания младших школьников и детей из необеспеченных семей? Да, господин Левчак, это круто, соглашусь с вами. Правозащитница, пусть и казенная, но все-таки правозащитница, которая требует, чтобы оппозиция отмечала успехи власти, это круто. Когда появился «Один день Ивана Денисовича», первое, что сказали тогдашние Мерзляковы, что нельзя смотреть на мир сквозь тюремное окно, как это делает, мол, писатель Солженицын и его персонаж. Настоящий советский человек, он и оттуда, из-за решетки, должен, мол, охватывать взглядом весь размах коммунистического строительства. Не называю города, из которого пришло следующее письмо. Пишет преподаватель вуза. «В нашем городе стало хуже, мрачнее как-то и грязнее. Стаи нищих людей и бездомных собак бродят вокруг баков с мусором. И эти вороны, откуда их столько? Похоже, что им одним только здесь и вольготно. Строительство и обновление приостановилось». Воры наглеют, не получая отпора. Если раньше потрошили в основном дачные домики, то теперь принялись и за гаражи. «Единая Россия» получила у нас мало голосов, меньше, чем в среднем по области. Но это не означает, что избиратели бросились в объятия демократов. Мои студенты отдали голоса за справедливую Россию. Им глупым справедливости хочется. Не знают они, не видели ее, в очередях не стояли. Вот как бывает, Анатолий Иванович, пройдет поколение, и все забывается, будто и не было этого. Встретился тут мне на дороге бродяга, говорит: «Уважаемый, дайте немного денег ради всего святого». Ну, отсыпал я ему мелочи, а сам спрашиваю: «А есть оно, святое?» «Конечно, есть. Не на водку прошу, молочка попить». Кто-то все ищет смысл жизни, а этот человек его уже нашел. «Молочка попить». Вот святое, вот смысл жизни. Это были, а расскажу вам, Анатолий Иванович, и притчу. Стояла ледяная гора, поражала мир холодом и величием. Это была Россия, называлась Советским Союзом. Но незаметно начала она подтаивать. Наконец Гайдар открыл главную форточку. Оттуда понесло весенним воздухом свободы, и глыба превратилась в грязную лужу. «Да что же это такое?» — завопило население. «Где же былое величие? Где ослепительный блеск? И где наши сбережения?» «У вас их и не было», — шлепнул губами Гайдар чистую правду. «Мальчишка! Сучонок!» Прогнали Гайдара, а главную форточку не закрыли, а прикрыли несколько. Ну и подморозило. Теперь на месте грязной лужи каток, не чище. «Медвежий путь» называется. Ходишь и падаешь. И сколько же нужно времени, чтобы он снова превратился в лужу, а потом эта лужа высохла, а потом на ее месте появилась зеленая травка, чтобы, наконец, выросло высокое прекрасное дерево, дерево свободы. В конце этого письма автор сообщает, что его престарелый отец тоже иногда пытается что-то написать на свободу, но выходит у него, дескать, плохо, начинает о свободе, а заканчивает пенсией. Престарелый человек тот же младенец, чьими устами глаголит истина. Какую же истину этот престарелый младенец глаголит о себе, вы слышали? Хочет сказать, что больше всего ему нужна свобода, собирается с духом, напрягает все силы, чтобы сказать это, но не выдерживает и под конец сбивается таки на правду. Хорошая пенсия, больше всего ему нужна хлебушка и маслица. Таков и бомж-попрошайка. Святое молочка попить, потешить плоть. Вот какую правду о человеке выразили эти двое. А молодежи, как мы слышали, справедливости хочется, социализма. Они не стояли в очередях, но их родители-то стояли. На ладонях химические карандаши слюнявя номера малевали. Казалось бы, должны были бы передать детям, как это было, что это было. Нет, не передали, не передают, потому что сами забыли. Такова народная память. Но что-то все-таки передается. Что же? Что же мы впитываем с молоком матери? Незнание о прошлом. Преобладающее большинство мало что знает даже о настоящем, не говоря о прошлом. Впитываем мы не знания своих родителей и предков, а их привычки и кое-какие понятия, что-то почти животное, почти инстинкты. И каким же словом ее назвать, главную привычку? Тут мужайся сердце до конца. Привычка к несвободе, вкус к рабству. Раб не любит своего хозяина, хотя бывает, что и любит, даже обожает, но знает, что без него он никуда. Кто тебя приставит к делу, кто тебя будет погонять, кто тебя будет кормить? Только он, хозяин, ты ничто, власть все. Даст молочка, пенсийку принесет, нам и довольно. Благодарности не дождется, но слушаться будем. Это такая правда, что если бы мне было лет 17, захотелось бы повеситься. Письмо еще одного вузовского преподавателя, он историк и философ, профессор. Состояние нашей системы образования точно, адекватно характеризует одно известное и очень емкое слово — катастрофа, пишет он, самая настоящая катастрофа. Меня поражает неподготовленность моих студентов, их профанность по всем параметрам. Они не слышали имя Ван Гога. Они не знают, что такое энтропия. Это чудовищно, нелюбопытно, инертно. Я не знаю, как их вывести из этого состояния. Это люди, совершенно не чувствующие достижения своей цивилизации. Они не понимают, где сейчас находится человечество. Их не интересует ни прошлое, ни будущее. Это грозные признаки конца. Я не хочу сгущать краски, но я чувствую здесь момент крушения. Талантливый учитель — большая редкость. Роль учителя крайне занижена, девальвирована. Учитель начальной школы — это универсал, маленький Леонардо да Винчи. Он преподает и математику, и русский язык, все один человек. Учитель начальных классов — это большая роль, высокая миссия, выделенное положение в школе. Но этого у нас не понимают. Нынешняя система образования — есть ухудшенный вариант советской системы. Спасибо за письмо, господин профессор. По-моему, крушением и не пахнет. Повальное невежество не новость. Вы это знаете наверняка лучше, чем я. Просто забыли в приступе отчаяния. Лучшие друзья народа прошлых веков были уверены, что со временем просвещенным станет всяк, живущий на земле. Некрасов не сомневался, что когда-нибудь мужик Белинского и Гоголя с базара понесет, а не мусор вроде теперешнего дамского чтения. Сами они, Белинский и Гоголь, тоже думали, что так будет. Ошиблись. Не волокет мужик с базара Белинского и Гоголя, и никогда уж, наверное, не поволокет. Как бы высоко ни поднималось просвещение, подавляющее большинство людей будет оставаться у подножия во мраке невежества, как сказали бы в XIX веке. Цивилизация не будет стоять на месте, но ее ход будет чувствовать, в общем, самое малое меньшинство. Просвещение доступно всем, но все к нему стремиться не будут никогда. Так устроена жизнь, может быть, так надо, что тут еще скажешь. Вы вот пишете о Путине. Человек, который утвердил гимн России в том виде, в каком он сегодня звучит, начисто лишен чувства слова. Это человек, который не знает, что такое Блок, Ахматова, хотя и жил в Петербурге, вроде как петербургской аурой надышался. Совершенно этого не чувствуется. Приняв этот гимн, он расписался в собственном бескультурье. А в чем же ему еще расписываться, господин профессор? Бескультурье не скрыть, не замаскировать. Культурный человек не может сказать, что американцы искусственно разделили украинцев на прозападных и пророссийских. Вообще ни одного из тех речений, которыми Путин вошел в историю, культурный человек не произнесет. Академик Лихачев много лет провел за колючей проволокой. Язык уголовников он знал лучше Путина, хотя бы потому, что словесность — его специальность. Но кто-нибудь слышал, чтобы академик кого-нибудь мочил в сортире? Блок, Ахматова, петербургская аура и подполковник КГБ. Ну как он мог ею надышаться? Это ли нужно было ему, чтобы расти по службе? Недавнему премьер-министру Украины Януковичу в одну из его речей вписали Анну Ахматову. Она, мол, дочь Украины. Он прочитал на всю страну, на весь мир. Анна Ахметова. Решил, видимо, что она из рода Рената Ахметова, самого богатого человека Украины, первого лица в той партии, которую сужено называют донецкими, и вождем которой считается Янукович, партии регионов. Собственноручно заполняя анкету, написал о себе, что он, Янукович, имеет звание профессор с двумя «Ф». И две ходки на зону в молодости, об этом, правда, не написал. Но на президентских выборах за него проголосовала почти половина страны. А на последних парламентских выборах он во главе своей партии набрал в 2,5 раза больше голосов, чем президент Ющенко во главе своей. Как видим, невежество, бескультурье, а сюда добавим и бесстыдство, и уголовные наклонности, не порог в глазах, по крайней мере, половины населения, и не помеха на пути к власти. В России за партию Путина тоже половина. Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Из следующего письма прочитаю вам, друзья, нечто такое, чего никак не ожидал, чего угодно ожидал, только не этого. Читаю. «Хотелось бы написать вам и про огромнейшие фальсификации недавних российских выборов, в кавычках, и про очередное усиление произвола, а кое-где и террора российских властей, но надеяться на обнародование вами такого письма, увы, практически бессмысленно». Странное письмо, не правда ли? Из передачи в передачу я только то и делаю, что привожу самые резкие письма о положении в России, о Путине и путинизме, о недавних выборах. А меня человек упрекает, вы слышали в чем. Причем он не от случая к случаю включает свободу, он, судя по его письму, ее вообще не выключает. Диссидент с дореволюционным стажем, имею в виду августовскую революцию 91-го года. Борец из тех, кому вечно не хватает врагов. Кремлю вечно не хватает врагов, и вот такому обличителю Кремля тоже их не хватает. Автор следующего письма не считает бессмысленным писать нам о происходящем в России. Он уверен, что его письмо прозвучит, и не ошибается. «Возвращается весь советский маразм», читаю в его письме. Тут он преувеличивает. Весь советский маразм все-таки не возвращается и, наверное, никогда не вернется. Но я, наверное, просто придираюсь к человеку, он и сам наверняка все понимает. Читаю дальше. «Без малейшего стыда и оглядки на Конституцию людей хватают на улице и дома, в подъезде, на работе и в поезде. Без суда осуждают и засовывают в кутузку. Хватают не воров, казнокрадов, бандитов и убийц, берут людей. Калечат иногда, мочат реже. Сажают пока не миллионами и убивают совсем мало. Но и самый эффективный менеджер, товарищ Сталин, тоже начинал с малого. А ныне миллионы в земле, чтобы Сталин был великим. Не в могилах, в земле. Не покончили мы со своим прошлым, не перерезали пуповину. Стащив железного истукана, не оглянулись. А что же там осталось за спиной? Вот оно и показало свою морду, а после марта покажет полностью». Такой прогноз содержится в этом письме. А в языке американцев тем временем появилось новое слово, вернее, слово старое, но с новым смыслом. «A Russian» — вот это слово, русский. И неужели никто из вас, дорогие слушатели, сразу не догадался о его новом смысле? Русским американцы недавно стали называть всякого человека, который все видит в черном цвете, того и гляди, наложит на себя руки от вселенской тоски. Назову уже другое новое слово в языке американцев. Удивительный все-таки народ, а язык его еще удивительней. Хейтриотизм – вот его слово. Оно составлено из двух слов. Хейтрес, что значит ненависть, и патриотизм, что значит патриотизм. А обозначают американцы этим словом то, что я бы назвал верноподданнической ненавистью. Есть люди, которые с готовностью ненавидят все, что велит власть. Вот они-то и есть хейтриоты. Велено ненавидеть эстонцев, будем ненавидеть эстонцев, но и украинцев не перестанем, потому что их ненавидеть было подсказано раньше, чем эстонцев, а сигнала отбой не было. Перевести хейтриотизм на русский, согласитесь, невозможно. Придется ждать, когда русский язык родит что-то свое, столь же емкое и убийственное, для обозначения раболепной злобы. Я, например, не берусь и пробовать. Если бы воскрес, к примеру, Карамзин, он бы, может быть, что-нибудь изобрел. Возлагаю надежду на русское студенчество, на ту махонькую часть русского студенчества, которая учится, а не валяет дурака. Она найдет подходящее слово. А, впрочем, друзья, оно, по-моему, уже есть, это словцо, есть, причем оно вдвое короче американского, что является большущей редкостью. «Наши» — вот это слово. Так называется путинский комсомол, если кто еще не знает. Путинский союз молодежи. Следующее письмо. Недавно вновь избранный единорос Павел Медведев, большой интеллектуал, математик плюс экономист, убеждал нас на волнах радио «Свобода», что нельзя возвращать народу долги Сбербанка и повышать пенсии, инфляция, дескать, будет. Отсюда следует, что из нефтяного общака мы никогда не получим ни цента. По его словам, он не знает способа повысить жизненный уровень людей, а если кто знает, пусть ему подскажет. Я, к примеру, знаю, но господину Медведеву подсказывать не буду. Ему должна бы подсказать это его совесть. Зачем тогда, спрашивается, вы разоряете страну, выкачиваете нефть и газ в таких невообразимых количествах, если гражданам от этого ни жарко, ни холодно? Или вы считаете, что народ будет счастлив, если ему гарантировать пайку хлеба без масла, резиновые сапоги и телогрейку, а жить можно и в бараках в 100 километрах от Москвы, куда нас выселит человек в кепке, который очень любит свою жену? Автор этого письма занимается предпринимательством, и я был бы просто бесконечно благодарен ему, если бы он написал на «Свободу», как он все-таки смог бы вернуть россиянам их сбережения советского времени и не вызвать роста цен, которые сожрали бы эти деньги в мгновение ока. Я не экономист, хотя когда-то увлекался и экономикой, и экономистом, и отчего и разочаровался в них. Не в экономике, а только в экономистах. Если бы увлекался, допустим, социологией, и социологами, или культурологией, и культурологами, особенно культурологинями, то разочаровался бы, естественно, в них. Но не надо быть экономистом, чтобы понимать. Если не растет производительность труда, то рост зарплаты и всяких других выплат населению ничего, кроме скачка цен, не даст, что и происходит сейчас в России. Только что ставшая премьер-министром Украины Юлия Тимошенко твердо намерена вернуть людям советские долги в ближайшие 2 года. Одни ждут этого с радостью, другие единицы с ужасом, третьи не знают, что и думать. Среди них пока нахожусь и я, хотя это мало кого должно интересовать, поскольку я, повторяю, ни черта в этом не понимаю. Здравствуйте, Анатолий. Это письмо из Подмосковья. Мне скоро 40, женат, растет дочка-школьница. Бывший военный, теперь простой охранник, сутки через 3. Жена работает бухгалтером у нескольких частников. Я ей помогаю, одна бы не справилась. Иногда на своей машине привожу товар из Москвы кому-нибудь из бедных торговцев. В городе нашем 30 тысяч населения. Выглядит он неплохо. Большинство городов Подмосковья в последние годы заметно изменились в лучшую сторону. Плитка на тротуарах, клумбы, парки, фонтаны. Даже 5-этажки раскрасили. Сделаны приличные дороги. Обновляется коммунальное хозяйство. Большие современные магазины, в которых есть все. Есть ли у людей на все деньги? Видимо, есть, иначе не было бы таких магазинов. Большая часть продуктового рынка стала принадлежать крупным компаниям. Проникают они и в услуги. Это вроде бы неплохо. Но мелкому предпринимателю места не остается. И дело не только в конкуренции. Государство просто уничтожает мелкого. Работать честно, выполнять все требования госорганов просто невозможно. Мой знакомый, продолжает автор, снабжает детскими завтраками одну из школ. Скоро закроется. постоянные придирки. А вот у вас раздаточное окошко не соответствует. А почему такую маленькую площадь арендуете? Санэпидстанция постоянно находит какие-то палочки. Пожарники находят свое. Не знаю никого, кто бы недавно открыл свое маленькое реальное дело. Все занимаются только постепенной самоликвидацией. Взятки, кстати, стали выглядеть чуть более цивилизованно, переводом в виде пожертвований. Российская экономика – это монополия и угнетение всего, что ниже. Перевернутая пирамида. Когда-нибудь ее начнет кренить. Причем на обочине оказываются честные, желающие работать. Почему система строится так? Ведь люди же ее строят сами. Может, честных просто меньшинство? «Мы с женой очень любим путешествовать в Европу», — сообщает автор в конце своего письма. «Львиная доля наших сбережений уходит на это. Другие там люди, порядочные и доброжелательные. Воздух другой, краски другие, звуки другие, жизнь другая, благоприятная. Отдыхаешь душой. Каждый раз стараемся побывать в глубинке, в том же Берлине или Стокгольме, садимся на электричку и едем до конечной остановки, гуляем там». По-моему, вы сейчас слушали одно из тех немногих писем на радио «Свобода», о которых можно сказать, что автор не перегибает ни в какую сторону, ничего не очерняет и не приукрашивает. Это очень трудно. Ничего нет труднее. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте svoboda-news.ru.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я хочу особо поблагодарить Нью Гэмпшир.
Кандидат в президенты Грузии от объединенной оппозиции Леванга Чичеладзе начал голодовку.
Как президент республики я имею право на счастье, как любой обычный гражданин.
Золотой глобус стал последней жертвой в затянувшейся войне между кино и телестудиями и сценаристами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутации. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутации.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».